Единственный заменитель непрожитого нами опыта – литература. Александр Солженицын. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Яхимович. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Добрый день. В начале 80-х, еще до перестройки, в рижской студенческой среде было модно передавать друг другу и читать уже слегка потрепанный номер журнала «Даугава» с фантастической повестью «Платиновый обруч». Ее автор Вальдемар Баль привлекал внимание читателей необычным для русскоязычного писателя немецким именем. А еще поражал тоже необычным, по всем параметрам фантастическим, поворотом событий, каким-то сказочным и, тем не менее, современным слогом. Время было тогда соответствующее. Умами людей владела жажда перемен. Сам же автор отмечал в своей повести: «Просмотрите-ка хорошенько прессу последних лет. Потрудитесь, полистайте. Такая примечательная картиночка откроется». С прессой Вальдемар Бааль был знаком, как говорится, изнутри. Работал в редакциях рижских газет и на латвийском радио. Однако литературная жизнь автора началась гораздо раньше. К тому времени он уже выпустил в свет несколько сборников прозы. Родился Вальдемар Бааль в 1936 году в России в семье поволжских немцев. Отсюда и немецкая форма имени Владимир, вписанная в метрику. Детство пришлось на военную пору, но война грохотала где-то там, далеко. Рос, как все, учился, шалил, много и взахлеб читал. Еще в детстве, когда под рукой не было интересной книжки, сочинял сам. Придумывал закрученные сюжеты непобедимых героев и отправлял их в опасные путешествия. «Я открывал новые острова, усмирял бунт на корабле, находил клады, был Робинзоном, Томом Сойером, Печориным, революционным матросом», так рассказывал о себе Вальдемар Бааль. Когда его спрашивали о первой прочитанной книге, он говорил, что это была повесть об экспедиции Амундсена на Южный полюс. Вторая – «Дети капитана Гранта», третья – «Робинзон Крузо». С последней, говорил Вальдемар Иванович, была связана забавная история. В войну был у нас в Вахрушево счетоводом, а потом и председателем Влас Гришаев, демобилизованный с фронта по ранению. Он любил рассказывать детям всякие удивительные истории. Однажды он нам поведал об одном своем знакомом моряке, который после кораблекрушения оказался на необитаемом острове, где прожил 25 лет. Я рассказал об этом маме. И вот однажды она привезла из районного центра книжку «Робинзон Крузо». И я все понял. Он понял, что бывает мечта, бывает фантазия. А герои великих и вечных книг, оказывается, могут быть удивительно похожи на наших знакомых, на обычных окружающих людей. И фантазия – это вовсе не ложь. О начале сочинительства, о первых попытках написать что-то самостоятельно, он вспоминал так. «Когда учился в пятом классе, и когда в первый раз влюбился, и когда стал бренчать на гитаре, подсмотрел у ссыльных умельцев, и когда не мог вспомнить слова какой-то песни, привязался мотив. Вдруг решил сочинить слова сам. Разумеется, получилось «бровь, вновь, кровь и любовь». Произошло обольщение, так он это называл. С этого и началось. Сразу же появилась и проза. Тут, как признавался писатель, больше других сыграл роль Виталий Бьянки. Все мерещился мальчик, атакованный волками и принужденный отсиживаться на березе, пока его не спасли охотники. В 1956 году состоялась его первая стихотворная публикация в областной газете. Но спустя два года, написав свой первый рассказ, Вальдемар Бааль понял, что у прозы больше точек соприкосновения с жизнью, и она больше соответствует его внутреннему складу. Проза показалась интересней, могущественней стихосложения. Проза, как он сам говорил, решительно воздоминировала. И фантастический элемент стал ее неотъемлемым свойством. К тому времени многое изменилось в жизни молодого автора. Он начал метаться. Кем только не работал. Учителем сельской школы, шахтером, слесарем, матросом, кочегаром на речном судне. А началось с того, что, проучившись 2 года в горном институте, решил податься в люди, работал на заводах, плавал кочегаром по Енисею, словом, набирался у жизни и у людей уму-разуму. Ничто из приобретенного опыта не прошло даром. Вскоре он поступил на инженерно-механический факультет Красноярского сельскохозяйственного института, но влекло что-то иное. Получив свободный диплом, стал ездить по стране. В Латвию приехал в 1960 году. На переезд его сподвигла Мирдзе Кемпе, латышская поэтесса, с которой он познакомился в один из приездов в Ригу. Так Вальдемар Баль стал рижанином и при этом стал заочно учиться в Московском литературном институте имени Горького. Постепенно у него сложился первый сборник рассказов «Голоса», вышедший в 1968 году в издательстве «Лесма». После выхода «Голосов» Вальдемар Иванович был принят в Союз писателей Латвии. Какое-то время работал на радиозаводе имени Попова, в газетах «Железнодорожник Прибалтики» и «Советская молодежь». Занимался и радиожурналистикой. Рассказчиком он был отменным. В 1971 году вышел «Видземский сборник Баля». Один из рассказов этого сборника – «Илга Иволга». В 1972 году экранизировал на рижской киностудии режиссер Янис Стрейч. Этот рассказ – романтическая и драматическая история любви молодой латышской девушки и раненого русского солдата, судьбы которых связала война. Но помимо суровых реалий, в прозе Вальдемара Баля всегда присутствовала романтика. О своих личных литературных пристрастиях он говорил так. «Из русских классиков очень люблю Александра Грина. За эту романтику удивительную, за этот свет, которым наполнены его произведения». Повесть Баля «Платиновый обруч», опубликованная в журнале «Даугава» в 1981 году, как раз и представляет собой синтез сказки с фантастикой. Инопланетяне проводят на Земле эксперимент с платиновым обручем, исполняющим желания, и следят за эволюцией тех, кто им воспользовался.
В один прекрасный день на благословенном юге, на поляне среди джунглей, в тихий утренний час произошло некоторое сгущение воздуха. Поднялось легкое облачко пыли, и вот, откуда ни возьмись, на траве объявилось этакое небольшое устройство калачеобразной формы, и из люка вылезли двое. Надо отметить, что странный их корабль появился именно бесшумно и незаметно. То есть они приземлились, и только потом их стало видно. Вот какова техника-то. Обскурация – это самое, позволяющее делаться как бы отсутствующим, когда ты на самом деле есть. Имеющий глаза, да видит.
Отзывы о повести были неоднозначными. Молодежь 80-х, рижские студенты, воспринимали платиновый обруч как глоток свежего воздуха. За аллегориями, щедро наполнявшими повествование, они видели откровенный рассказ о развитии человеческой цивилизации со всеми ее пороками и особенностями. Строгие же критики того времени считали, что и сюжет этой повести, и сюжеты других произведений Баля, эксперимент и источник забвения тонут в многочисленных рассуждениях и философствованиях. А размышления главных героев о свободной любви и целесообразности института брака кто-то находил слишком смелым для советского писателя 80-х годов. Сейчас этим никого не удивишь, но тогда это было серьезно. И если сейчас многое в прозе Баля видится нам чем-то ранимым и трогательным, это, несомненно, было вызовом для того безвозвратно ушедшего времени. Времени мечтаний и дерзаний, времени подчас необузданной фантазии. «Всю жизнь мечтаю написать пьесу. Желательно романтико-фантастическую», — признавался Баль. «Этой мечте не суждено сбыться. А жаль». А вот роман «Источник забвения», который увидел свет в 1985 году, казалось бы, получился вполне реалистичным. Он повествует об ответственности ученого перед обществом. Совершив серьезное открытие, герой романа медлит и не спешит его реализовывать. Ну а фантастический антураж автор на этот раз использовал лишь для того, чтобы подчеркнуть актуальность содержания. Тоже дух времени. повести «Эксперимент», изданной в том же 85-м, мы встречаемся с присущим эпохе сюжетным приемом. Роботы, притворяясь слугами людей, изучают человеческие эмоции и проводят над людьми эксперименты. Сюжет повести загадочен. Окружающие обращают внимание, что поведение главного героя повести, Филиппа, изменилось после возвращения из последнего космического полета. Совершенно один, бросив семью и прервав отпуск, герой повести снова отправляется в космос. Почему? Зачем? Финал повести не только разгадка, но и дилемма. Робот – достижение человеческой мечты, научной и обывательской. А несет ли это изобретение добро? И все же платиновый обруч, центральный символ первой фантастической повести Баля, остается движущей силой, которая явно просматривается на страницах всех его произведений. Это цель, это заветная комната сталкера, это мечта. А в романе «Источник забвения» люди жаждут отыскать в тайге сонную марь, такую же тайную, загадочную цель. И возникает философский вопрос, нужно ли человеку уходить от себя в никуда? И что заставляет его это делать? Среда, личное горе, разочарование в жизни. «Вот вы, например, никогда не желали хоть на миг забыть о чем-то», говорил Баль в одном из своих интервью. «Наверняка желали. Но если бы мы забывали все неприятное и тяжелое, мы были бы совсем другими существами. Кем бы мы стали без ощущения боли?»
Маленькая Дафния сидела и плакала в одиночестве, и мнилось ей, что мир устроен гнусно, что Дафния – жестокое племя, и она впервые пожалела, что сама является Дафней. Она не знала, кем бы хотела быть, да хоть циклопом каким-нибудь, хоть паучком уродливым, только бы не Дафней. Тут она припомнила про какую-то огромную белую рыбу из детских сказочек, и сразу же ей представилось нечто сильное, свободное и красивое. И вдруг мысль натолкнулась на платиновый обруч. О нем ей поведала старая Дафния. Давным-давно старой Дафнии, когда она была в возрасте ее сегодняшней слушательницы, рассказали сказку. Их лужа под пнем, дескать, вовсе не лужа, а глубокий колодец. А вот на дне его покоится платиновый обруч. Совсем небольшой обруч. Любая крохотная Дафния могла бы оббежать его в два счета. Но не сможет никогда этого сделать, потому что будет бесконечно кружить, не в силах запомнить, откуда начался бег. У Дафнии, моя дорогая, плохая память. Они забывают о прошлом, и для того, чтобы скрыть это, выдумывают всякие небылицы. Так вот, значит, по ее словам выходило, что обруч тот необыкновенного свойства. Стоит о него потереться и назвать желание, как оно тут же исполнится. Любое желание. Бессилен был обруч только в двух случаях. Он не исполнял одного и того же желания дважды и не мог отменить исполненного. И еще... Обруч не был в состоянии дать утешение. Старая Дафния в юности была натурой впечатлительной и мечтательной, и потому сказка запомнилась ей, и она даже во сне видела этот обруч.
Предтечей фантастики в творчестве Баля была другая проза. Его ранние рассказы и книги, цикл произведений не о фантастических героях, а о реальных людях, сибиряках. В самом крупном произведении цикла, в романе «Из пункта А», речь идет о современниках писателя. Взрослая жизнь этих молодых людей началась в середине 50-х годов. В романе рассказывается всего о 5 днях. Но каких? Напряженных, полных драматизма и даже трагических событий. Эти дни во многом определили судьбу выпускников школы, которые, как когда-то и сам автор, делали свой выбор. Герои романа живут в сибирском селе, вдалеке от культурных центров и железных дорог. Но они где-то есть, эти дороги, и они ведут к мечте. И впереди, далеко над горизонтом, горит платиновый обруч. Солнце, которое может и согреть, и исполнить любые желания. Или обжечь, заставить содрогнуться.
К Когда-то день был днем, а ночь – ночью. Но проходили годы, за ними столетия, и люди приняли темное время суток днем, а светлое – ночью. С восходом солнца весь мир вдруг замолкал, погружаясь в сон, но при наступлении сумерек снова пробуждался для того, чтобы снова заявить себя в полную силу. И так продолжалось долго, день за днем, ночь за ночью, год за годом, десятилетие за десятилетием. И людям казалось, что они, наконец, нашли свой верный ритм жизни, свою родную стихию. Взошло солнце, все жители планеты, как обычно, легли спать в ожидании очередной трудовой ночи. Но в вечернее время, когда большинство стало пробуждаться, обнаружилось, что солнце и не собирается садиться. Оно находится в зените. Эта аномалия вызвала некий переполох в умах людей. Репортеры на телевидении пытались успокаивать, увещевать, что, мол, нужно немного подождать, что это всего лишь временное явление. И люди ждали, ждали долго, стараясь не покидать своего жилища. А солнце все было в зените и не собиралось уходить с места.
Взгляд на мир Вальдемара Бааля всегда был особенным. Наверное, он не укладывался в рамки привычных представлений о жизни. Писатель занимался и словотворчеством, за что тоже получал упреки критиков. «Нет такого слова «суетство», — писали возмущенные читатели. Можно только посочувствовать этим людям. Ведь столько новых слов подарили языку такие словотворцы, как Бааль. Накануне своего 70-летнего юбилея в 2006 году писатель дал интервью, и велик соблазн процитировать в нашей программе хотя бы фрагмент из этой беседы. «Дорогой Вальдемар Иванович, с юбилеем вас! Спасибо большое! В такой день волей-неволей предаешься воспоминаниям. Ну, это кто как. Но мне сегодня действительно вспомнилось, что я мог и не дожить до своего юбилея лет так 60». Что же с вами случилось в 1946 году? Если точно, в 48-м. Я учился в 5-м классе. Мы, детвора, катались на коньках на речке Мурме. Вдруг лед подо мной проломился, и я рухнул в полынью. Все остальные тут же рванули на берег. И кто-то уже кричал, что Володька утонул. А я хватаюсь за лед, пытаюсь выбраться. Раз пузом навалился на край льда, он обломился, еще раз навалился, опять обломился. Я ногу закинул, тот же результат. Не знаю, сколько я промучился, но, наконец, удалось закинуть ногу на лед и выбраться. Лежу, еле дышу и вижу, как к полынье бегут ребята с длинной жердью спасать. 12 лет тогда мне было. Значит, у вас 2 дня рождения? Получается, что так? Как вы себя сегодня чувствуете? Молодым, смеется. Вот сделал операцию на глазах и увидел, как много вокруг красивых женщин. Есть женщины, которые сочетают в себе красоту и талант. Актрисы, например. Я понимаю, о чем вы хотите спросить. Прекрасных актрис очень много. Но на первом месте для меня Анна Маньяни и Маргарита Терехова. И еще мне нравится Уитни Хьюстон. С творчеством русских писателей новой формации вы знакомы? Заставил себя почитать некоторых из них. Пелевина, Сорокина. Не понравилось. Извините, не впечатляет. Не мое. Я лучше Тургенева почитаю. А как вы считаете, Нобелевская премия по литературе – объективная оценка таланта? Нет, конечно. Чаще всего это закулисные игры, конъюнктура, политика. Я бы лично дал Нобелевскую премию Николаю Тряпкину. Совершенно потрясающий поэт. К его творчеству лучше всего подходит определение Достоевского – всечеловечность. Но он уже умер. Да, но есть его стихи. Читайте их. Бааль не боялся быть непохожим ни на кого. Не считал себя гениальным. Говорил, что он немного отстал от жизни. Писал, что всякому знанию и всякому умению противостоит иногда почти уравновешивающее их сомнение. «Да, мудрецы предупреждают», – размышлял он в одном из своих романов, «не обольстись узнанным и освоенным, усомнись в убеждении, усомнись в намерении, усомнись в выборе. То есть, следовательно, сомнение – посох добродетели. А до каких, позвольте, пределов оно добродетельно? Кто я, обольщенный сомнением?
Нет, я не против научно-технической революции или там прогресса. Бог с ним. Пускай себе мудрецы открывают разные частицы, а светила выводят закономерности и читают головограммы. Я простой средний гражданин, обыкновенный член общества, и разве мое самочувствие, мои ощущения такой уж второстепенный звук в оркестре жизни? Диву даешься, сколько досужих хлопот у человека. А спроси, для чего тебе это нужно, и ответить ему нечего. Все, мол, ну и я. Или начнет что-нибудь про передний край науки. Нужен он ему, этот передний край.
Выступал Вальдемар Бааль в печати и с литературоведческими публикациями. К 165-летию русского писателя Николая Лескова он опубликовал в журнале «Даугава» статью «Мы назначены не для уничтожения». Это рассказ о каторжном труде истинного писателя, о грязной и подлой литературной дороге и о том, что настоящий литератор – секретарь своего времени. Вкус к Прибалтике, рассказывал Бааль о Лескове, у писателя был давнишний. Он и в Риге пожил, изучая бытие местных раскольников и их школ, и в Добельне, Добеле, не раз отдыхал, как в компании с Гончаровым, так и один, и с деловыми людьми познакомился, и общественной жизнью края интересовался. Вкус к Прибалтике был и у самого Бааля. И когда читаешь его статью о Лескове, создается впечатление, что он пишет о себе. Многих Лесков и пугал, одних сумбурностью и фантастичностью своего творчества, в котором громадно и неуклюже добро и зло, других – отсутствием определенного отношения к жизни, третьих – больным талантом. Четвертые утверждали, что он не художник, а всего лишь острослов и суеслов. Пятые превратили его в религиозного писателя-мистика. Шестые видели лишь стилизаторское искусство – мастера словесной затейливой мозаики. Узнаваемо? Вполне. Умер Вальдемар Бааль 24 января 2011 года. Память о нем хранят страницы его книг, а еще страницы «Баллады о Баале». Этот прекрасный реквием-коллаж написал друг писателя, рижский поэт Юрий Косянич.
Он позвонил мне летом из больницы, куда попал-то в общем случайно. Плохое предчувствие клюнуло меня в грудь, как ослепшая чайка. Я приехал в легочно-туберкулезный центр, окруженный фильтром хвойных лесов, в Упеслеес, если повернуть направо из Личи. Был день его рождения, 17 июля. Мы отмечали его на траве. Пряно пахло распаренной сосной и чабрецом. Июльские луговые ароматы жужжали вокруг, словно шмели. Я усмехался тогда, почти Эдуард Мане, «Завтрак на траве», но без дам. «А вот это жаль», — заметил Вальдемар. Он еще не знал свой диагноз. Результаты анализов еще стекались к лечащему врачу. Закуривая, он усмехнулся. «Пока не будут готовы анализы, она мне оставила выбор — туберкулез или рак. Знаешь, я думаю, у меня второе». Поразительно, но знание практически не изменило Вальдемара. Он не впал в панику, он не стал мизантропом, он не бросил курить, он не удалился в зимние пустоши пессимизма. Кашлял он давно, и наверняка гадость в легких возникла не вчера. Уже позднее написались стихи, которые начались, когда я думал о Вальдемаре. «Зимние пустоши пессимизма не для меня. Не для меня мне вспоминаются дни в Семиизе. Сладкий и колкий, как лимонад, воздух, пропахший айвою самшитом, жарят бычков на костре рыбаки. Воспоминание крепко пришито, словно эмблема над сгибом руки».
Всего Вальдемар Баль написал более 10 книг прозы. Она переведена на латышский, немецкий, болгарский, казахский и другие языки. Уйти к платиновому обручу, отойти от обыденности, исполнить свои желания. Разве это не манящая перспектива каждого, кто хоть раз задумывался о сущности бытия? Над программой работали автор литературного сценария Галина Маслобоева, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читал актер Рижского русского театра Анатолий Фичин, редактор и ведущая Илона Ехимович.
Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. Рэй Брэдбери. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Ехимович. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Еще одна тема в книжном вторнике. В лепойских библиотеках подготовлены специальные выставки «Клиго». Репортаж моей коллеги из Лепои Любы Миллер.
Я юнак, ты не пасино, кура сева, кура мейда.
В одном из читальных залов Лепойской центральной научной библиотеки открыта выставка «Песни и музыка к летнему солнцевороту». Небольшой стенд плотно заставлен книгами, пластинками, дисками, рассказывает старший библиотекарь читального зала Байба Лиса.
Библиотекарь рассказывает, что на выставке собраны книги о традициях Лига, старинных и современных, ноты и аудиовизуальные материалы, которые обеспечат веселое лигование и ожидание летнего солнцестояния до самого рассвета. Люди могут прийти и посмотреть, что-то взять домой. Есть возможность и на месте что-то послушать, но принимая во внимание ограниченное время, которое сейчас можно здесь находиться посетителям, то в библиотеке лучше дают с собой.
Стенд в библиотеке Валтера – просто справочник по подготовке к Лиго и празднованию Яновой ночи. Тут и мастер-класс по плетению венков, и необычные украшения из цветов, и сценарии праздника, и угощения, и народные песни, и традиции с гаданиями. Старший библиотекарь Элина Грундмане говорит, что старалась охватить все, что касается Лиго.
Здесь я обобщила также 7 самых интересных традиций Яновой ночи. Мне кажется, они самые популярные, и их знает каждый. Обязательная и первоочередная традиция – костер Яновой ночи. Поверье гласит, что озаренные его огнем люди получают особые благословения, здоровье и силу. И есть еще старинная традиция, что когда пара прыгает через костер, надо держаться за руки, тогда весь год будет счастье и согласие.
А еще поверье гласит, что прыгунов через костер до самого конца лета не будут кусать комары. А еще есть поверье, что утром Янова дня надо обязательно умыть лицо росой. Это даст красоту на весь год. Лиго и Янова ночь – это и время гаданий. Важный предмет гадания – венок, который в праздничную ночь не просто украшение, но и оберег. Ведь он круглый, как солнце. Девушка может сплести 2 венка – себе и другу сердечному – и пустить их в реку. Если поплывут рядом, значит быть свадьбе. Есть, как говорит Элина Грундмане, еще одно гадание с венком.
Забрасывание венка на дерево. С какого по счету броска получится бросить так, чтобы венок зацепился за ветку, через столько лет и жених появится.
И, конечно, поиск цветка папоротника. Если кому-то все же удастся найти этот мифический цветок, который, по поверью, цветет только в Янову ночь, то этот человек будет очень счастлив и исполнится любое его желание. Одна из выставок в библиотеке «Зеленые рощи» тоже посвящена Лиго. Она яркая, как цветущий лук, рассказывает заведующая библиотекой Вайра Бурдая.
Тут то, что плетется в венках, делается в букеты на праздники, из чего они, из каких цветов они делаются, и как эти цветы или собирать на лугах, или растить сами в садах. Как бы советы для тех, которые предпочитают растить все у себя дома, и советы для тех, которые могут сесть на велосипед или в машину и поехать собрать цветы на лугах и в лесах.
Какие цветы должны быть в правильном букете Лиго? Как говорят знающие люди, что к празднику цветет, то и есть яновы травы. Собирая цветы самостоятельно, обратите внимание на то, что срываете, чтобы не уничтожить охраняемые растения. Лепая уже с прошлой недели украшена к празднику. На рожу Лаукумс стоит пуделе. Вообще-то так называется смоляная бочка на шесте, которая должна гореть всю Янову ночь. Но в Лепае шест венчает музыкальная корзина с песнями Лиго. А в 2 городских скверах установлены шесты, увенчанные огромными дубовыми венками. Есть в городе и другие украшения. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Латвийское радио 4. в Лепае 97.9 FM.
Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
В продолжение книжного вторника встреча с нашим литератором, но на самом деле в большей мере художником, дизайнером, мастером обработки янтаря. И вот это основное занятие, эта профессия, наверное, послужила вдохновляющим фактором к тому, чтобы начать писать. Виктор Барабанов сегодня с нами. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Я вообще права в том, что я все-таки предположу ваше увлечение, ваше занятие янтарем. Вот это и есть, наверное, основной базис для историй, которые вы рассказываете и нам, взрослым, и подросткам.
Ну, не совсем так, потому что когда-то я работал инженером на судоремонтном заводе, такой сейчас он не существует, Мангальске, и тогда уже ходил в литобъединение. Оно называлось таким морским словом «бриз». И вел его тогда писатель, который писал детективы, Леонид Медведовский. И мы выпустили тогда вот сборник «Семь футов под килем». Там был тоже мой рассказ. Это было 30 лет назад. И с тех людей, вот, ну, общаясь, я такой Олег Михалевич, у него издательство «Континент». Ну, вот он тоже был в нашем элитобъединении тогда.
Вообще, я чувствую вот в этом понятии элитобъединения очень важные такие дружбы, и они не только литературные. Я так понимаю, что вот это общество людей, сообщество людей, понимающих друг друга и отчасти все-таки очень близких к морю, к воде, к судам.
Ну вот так оказалось. Тогда это было объединение в основном рыбаков. Там как бы Измельблазный это был больше к рыболовному флоту относился. А вот сейчас я состою парусник, тоже морской. Вот, и это получается, что от моря никуда.
Да, парусник – это литобъединение, которое, я так понимаю, инициировал Владимир Новиков, художник и писатель, и поэт детский, и переводчик замечательный. И вот объединенные вместе, я думаю, что так легче, так, наверное, и продуктивней. И поэтому мы можем говорить и о вашей книге, которая совсем недавно вышла, книга «Гномик и его друзья». И вот, наверное, скорее об этой книге я имела в виду, ввиду ваше янтарное производство, ваше знание этого полудрагоценного камня. И поэтому вся история завязана на гномиках, которые ищут янтарь?
Там тоже есть, что царство гномов действительно не копает янтарь. Но, конечно, не на этом всем завязано. Давайте я вот прочитаю из одной повести начало и потом расскажу.
С удовольствием послушаем авторское чтение. Просим.
«Неожиданная встреча». Глава называется. Играл Алёшка в мяч с ребятами. Пнул Колька мяч высоко, скакнул мяч и попал в бабушку. А бабушка шла себе неторопливо по тротуару с тяжелой клюкой и казалась такой хрупкой и беззащитной. А как мячик попал в нее, глаза сверкнули, стукнул клюкой о тротуар и даже ростом стала намного выше. Опешили ребята и испугались. Она еще раз стукнула клюкой, да страшным голосом крикнула: «У, сорванцы!» Тут ребята и бросились в рассыпную. Только Алешка не испугался. Ему и нельзя было пугаться, потому что мячик был его собственный, и надо было его забрать, чтобы дома неприятностей не было. Подошел он к старухе, а та сверкнула черным глазом и сказала: «Молодец, Алексей, богатырь! Не испугался, нам такие мальчики нужны. Сослужи-ка ты нам службу». Алешка сразу и не понял, откуда она его имя узнала. «Может, вам помочь чем-нибудь?» – спросил он. «Конечно, конечно», – сказала странная бабушка. «Ты нам можешь сильно помочь». «А вы, случайно, не баба-яга?» – осенила Алешку. «Ха!» – хрипло рассмеяла старуха. «Ишь, как вас там напугали в сказках!» «Я бабушка-ежка», – сказала она с приятной улыбкой. А никакая такая баба-яга. Но позднее ты все узнаешь. Сам же видишь, что никакой костяной ноги у меня нет». «А ведь верно», — почесал золотое колешко. «Зайдешь ко мне в гости, и я все тебе объясню», — повелительным тоном сказала бабуля. «Жди гонца». И Алешка послушно кивнул. Ну вот это вот как бы первая глава.
Ну, все такие симпатичные, и Алёшка, и бабка-ёшка. Просто хорошая компашка.
У меня еще хобби такое, я делаю всякие исследования, такие лингвистические, исторические, которые стараюсь по первоисточнике изучать. И вот, например, слово есть в латышском языке «егос», ну, в общем, «ум». И тогда баба-яга пристает, что это не какая-то старуха, которая детей поджаривает, а самая умная бабушка в роду.
Ну, скажем, такая хитренькая самая, наверное.
Есть такие сведения, что у предков, там, славян, в общем-то, если они жили, это самая мудрая женщина в роду, которая следила за воспитанием детей, помогала, чтобы супружеские пары состоялись, и даже обладала, может, когда ребенок рождался, она, типа, будущее предсказывала, чтобы... кем ему лучше становиться, в какой отрасли работать, вот так вот. То есть есть такие сведения, что была раньше такая вера вот у предков славян, может, ведическая, может, какая-то еще другая. Поэтому я вот это, когда трактую, например, ее не в такую старуху, а вот такую умную бабушку, даже чем-то приятную.
Ну, а гномики-то сами по себе все равно же ищут янтарь. Но цель-то не сам камень, а тот напиток бессмертия, который вы, ну, судя по тому, что вы знаете много языков, назвали Amber Life.
Это не я назвал. Это в английской энциклопедии, которое первое издание было в 1890 году, про янтарь вот так и написано. Там раньше существовал напиток Amber Wine на основе белого янтаря, которые рыцари употребляли, чтобы силы там были, бессмертие даже. Но рецепт утерян. Ну вот гномы, значит, нашли такой рецепт.
На самом деле, пока вживую вашу книгу я не видела, лишь на фотографии. И отметила очень красивое оформление этой книжки. Ну и, конечно, мы понимаем, мы, родители и дети, насколько это важно, чтобы книга привлекала и глаз. Безусловно, да мы все воспитаны на книжках с хорошими иллюстрациями. Расскажите об этой стороне вопроса, то есть не о литературной, а о визуальной.
Ну, оформляла это, конечно, не я, это мне оформляла художница из Санкт-Петербурга, псевдоним у нее Сюзанна Ариордан. Такое. Вот. Она в каком-то таком направлении работает, в детской книге, и у нас плодотворное сотрудничество с ней было, и может еще продолжиться. И она очень сделала хорошие такие иллюстрации, цветные, трехцветные. Ну, и мы с ней как бы обсуждали все там, и гномиков, и прочее. Вот, например, там рисунок «Бабы-Яги», «Дверь». У меня там, например, стучат в дверь два молоточка. Один выше, это, например, стучат лешие, а не повыше, а кикиморы, которые стучат молоточком пониже. И внутри баба-яга знает сразу, кто пришел, леший или кикиморы.
Новые технологии, можно сказать.
Так, в восточных странах точно такое же. Вот я когда в Иране был, там два молоточка, женщины и мужчины стучат.
Интересно. А у вас с Сюзанной сразу возникло взаимопонимание? Или все-таки, когда были готовы иллюстрации, были присланы вам, вы корректировали результат?
Нет, нет. Она показала свои работы, и я смотрю, это очень мне понравилось. Мне там рекомендовали мои друзья из Калининграда ее, которые тоже книгоиздательством занимаются. И потом вот мы с ней обсуждали, и там цвета, и все, и очень-то хорошо удалось сотрудничество.
Ну, я вас поздравляю. Это очень, очень важная такая творческая дружба. Я должна спросить еще и о том, кто, что было. Вот знаете, когда готов манускрипт, готова история, ну и должна быть госприемка. Вот у вас такая своя собственная госприемка есть в семье или кто-то из друзей или родственников?
Ну, вообще, у нас руководитель Новиков Владимир, он очень много мне там советов давал и критиковал тоже. Вот я тут написал в книге «Спасибо большое за помощь Владимиру Новикову».
А как же ваши внуки?
А внуки
читали уже?
Они, к сожалению, по-русски не читают, они по-английски больше читают. Но когда им, ну, так они говорят, конечно, по-русски, когда им прошли, вот внучка стала уже писать маленькие рассказы, но на английском, к сожалению.
Ну, тоже интересно. Вот какие у вас творческие гены. Я хотела бы, конечно, узнать и о пути книги, потому что книга выпущена в типографии, она живая, бумажная. И есть ли она, представлена ли она в каких-то книжных магазинах Латвии?
Нет, я как бы решил магазин не отдавать. Но есть вот в главной библиотеке 8 экземпляров, там они меня попросили дать. А в городской библиотеке, вот в детском отделе, тоже несколько экземпляров есть.
Ну, а если очень нужно, как-то можно вас найти и купить книгу с автографом? Ведь это чудесный подарок.
Ну да, конечно, у нас уже вот библиотеки откроются, мы будем проводить такие презентации, вот этой книжки в том числе приведем. И тогда там, конечно, можно прийти на встречу и купить.
Ну, мы тогда будем первые ждать информации, чтобы анонсировать эту встречу. А так вообще, когда вновь вернутся нормальные времена для творческих встреч, вы ведь наверняка, насколько я знаю, Владимир Новиков встречается с подрастающим поколением в Рижской центральной библиотеке и учит, и, между прочим, учит не только сочинять истории, не только их изображать, но и иллюстрировать. А вас интересуют вот такие встречи с молодым поколением?
Ну, конечно. У нас запланировано было перед тем, как коронавирус тут, и потом внезапно все это отменилось, как раз была встреча запланирована.
Ну а что сейчас? Период был такой, скажем, благосклонный для композиторов и писателей. Выходить на улицу особо не разрешали, да и поводов стало меньше. Может быть, родился какой-то новый рассказ или повесть?
Ну вот я пишу, как бы дети просят продолжение этой, но пока я не готов, пока еще думаю. Но я пишу сейчас другой такой детский исторический повесть небольшую. Стараюсь это про время еще до христианской Руси было, чтобы об этом мало сведений, тогда, когда волхвы были и прочее. Ну вот, пытаюсь по закону писать.
Но мы будем ждать и новые истории, и, конечно, презентации вашей книги про гномика и его друзей. Что ж, ждем нормальных, удобных для культурной жизни времен. И я надеюсь, до новой встречи. А, впрочем, надеюсь еще и на встречу поговорить о янтаре, о том камне, который, наверное, сейчас ведет вас по жизни и тоже требует творческого подхода. Даже, собственно, во времена карантинов.
Это точно.
Тогда удачи вам и вдохновения. В нашем эфире был Виктор Барабанов. Ждем презентации книги «Гномик и его друзья». До новых встреч. Спасибо вам большое.
Да, до свидания, до новых встреч.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.